Молодежь, я волнуюсь. Я часто в подобных случаях волнуюсь, но когда я с молодыми людьми, я почему-то особенно волнуюсь. Но я думаю, это хорошо, что я до сих пор волнуюсь. Я имею честь быть среди вас и тем более говорить с вами, делиться словом, ну и, возможно, немножко личным опытом. И я благодарен братьям, что они до сих пор меня зовут на такие молодежные мероприятия. Знаете, когда я был в вашем возрасте и смотрел на подобных себе теперь, я думаю, какие же они древние. Я не доживу до таких лет. Может, и кто-то из присутствующих так думает, что это такие... Но вы знаете, не только в вашей среде находясь, а вообще я все еще чувствую себя в душе очень молодым. Я так думаю, на лет 25. Вот. Может, и глупости настолько, знаете, на 25 лет, но может, уже чуть больше, там, подрос немножко. Но, в общем-то, если оглядываться вот с позиции прожитых лет назад, я скажу вам, признаюсь, что я был очень глуп. Даже один раз мне пастор об этом сказал. Он так сказал это, ну, кто не был молод, тот не был глуп. Ну, я понял, что это меня касается. Разговор обо мне шел. Знаете, что самое страшное в молодежной глупости моей было? У вас, может, не так. Что я был глуп и не знал этого. И не понимал. Я очень многого не знал и не понимал. Но понимаете, в чем проблема? Был уверен, что другие не знают. А себе был уверен, я все знаю. И все знаю правильно. И только спустя много лет я начал понимать, и вот сейчас каждый раз убеждаюсь, я многого еще не знаю, многого не понимаю до сих пор. До сих пор. Ну, например, здесь мы говорим об идолах. Возможно, у кого-то уже, знаете, после только начала вы думаете, что же это будет здесь за 3 дня, что они нам будут впихивать в мозги, вот стоять и рассказывать 3 дня об идолах, да сколько можно, уже и так все понятно. Вы знаете, я вот относительно всего недавно, несколько лет, думаю, что немножко глубже начал понимать эту тему, и не только саму тему, а больше свое сердце. Понимать, насколько оно идолопоклонническое. А лет 30 назад я думал, что я уже все знаю об этом. Но сейчас, когда вот открываешь вот и читаешь старые пуританские книги или их статьи, думаешь, боже мой, так я и сейчас еще ничего не понимаю. Они старые, примитивные, компьютеры не видели, телевизор не смотрели. А так глубоко знали Писание и собственное сердце. И так знали Господа, и так сильно пред Ним преклонялись. Вот я, знаете, читаю вот эту книжку «Долина видения», вот, перечитываю их молитвы, сборник молитв пуританских. Вы знаете, да, я первый раз взял в руки и начал читать, и через несколько вот этих молитв мне захотелось помолиться подобным образом. Я очень быстро сдулся. Вот через несколько фраз уже все закончилось. Все закончилось. Почему я вам об этом говорю? Я хочу, чтобы мы сейчас... Ну, я знаю, что вот мне было в молодом возрасте это очень трудно сделать, но я бы очень вас просил максимально настроиться на то, что мы нуждаемся в Божьем свете, очень нуждаемся в Божьем свете. Настроиться на том, что мы люди, у которых есть одна огромная нужда. И эта нужда – Господь, Его свет для нашей жизни. Вы в такое время сейчас находитесь очень ответственное. Я почему-то так тоже с позиции прожитых лет смотрю обратно И могу определить следующее. У вас сейчас очень хорошее время, очень ответственное время, очень дорогое время. Это время посева. Через лет 20 будет время жатвы. Оно уже будет по жизни вот так начинаться. Знаете, когда вы посмотрите на семью свою, когда вы посмотрите на детей своих, когда вы... Ну, короче, вы будете кушать от плодов рук своих. Иногда эти плоды сладкие, иногда горькие. И это все Господь в нашей жизни делает для того, чтобы многим вещам, правильным вещам нас научить. Между прочим, не я один такой. Когда-то, помните, Асав посмотрел на других людей, начал им завидовать, а потом оказался во святилище, глубоко сокрушенным в Божьем присутствии, и говорит: «Я как скот был пред тобою. Я ничего не понимал». Очень часто в простых вещах мы заблуждаемся и не понимаем их. Даже при множестве знания, даже при множестве различных полезных, позитивных знаний. И так в нашей жизни бывает. Давайте мы все-таки посмотрим дальше. Причем тема у меня для меня сложная, и по жизни сложная, и для того, чтобы подготовиться было, скажу вам, очень сложно. И говорить сейчас, я думаю, непросто. И только что уже кто-то из братьев заметил, когда речь идет о служении, знаете, вот когда идол что-то плохое, с этим проще. Ну, плохое, да и все, надо что-то с этим делать. Помогите мне, люди, спасайте меня. И, Господи, помоги, и сам буду спасаться. Но, знаете, идол не всегда плохое. Идолом часто становится хорошее. Особенно у христиан. Хорошие вещи становятся нашим идолом. Становятся нашим идолом. В общем, давайте мы попытаемся с этим разобраться, что Господь нам говорит. Я еще задам один вопрос, и мы вместе. Почему все-таки и почему вдруг об идолах? Может, кто-то думает, ну зачем это? И там вот посвящают целую конференцию, будут говорить нам об идолах. Неужели в Библии так много об идолах? Кто-то мне говорил когда-то, когда на эту тему мы разговаривали, там в Новом Завете почти ничего нет об идолах, очень мало об идолах. Друзья мои, не совсем так или совсем не так. Вся Библия и Новый Завет – это книга о поклонении. И мы или Божьи поклонники, или идолопоклонники. Из двух одно. Так почему вдруг об идолах? Ну, во-первых, Библия говорит об идолах. И настолько, насколько Библия говорит об идолах, настолько и мы не только имеем право, а обязаны говорить об этом. Первые люди в Едеме, первые люди совершенные, безгрешные, первые люди были прельщены. Змей их обольстил. Он использовал их желания, просто их человеческие желания для того, чтобы обольстить их. И вот эти истинные богопоклонники вмиг превратились в идолопоклонников. И теперь от них из поколения в поколение рождаются идолопоклонники. Это библейское учение. Это мы ясно должны знать и понимать, что проблема Адама и Евы заключалась в том, что они превратились очень быстро, мгновенно, из богопоклонников в идолопоклонников. Мы живем в разрушенном грехом мире. И знаете, кто князь этого мира? Писание называет, что дьявол – князь этого мира. Писание это утверждает, хотя изначально Бог человека поставил князем мира. Вот то, что случилось в Едеме, оно произошло вот именно таким образом, что вдруг дьявол захватил власть над этим миром. То есть люди добровольно продали свое право быть князем мира этого, отдали в его руки. И вот князь этого мира сам идолопоклонник. Вы же помните, как он стал идолопоклонником. Дьявол – идолопоклонник. И он опасный враг, и он действует в этом мире. Мы должны помнить об этом. Что мы о себе должны знать? Друзья, мы созданы поклонниками. Я и вы созданы поклонниками. Мы не можем быть не поклонниками. Мы всегда поклонники. Мы всегда поклоняемся. Человек так создан. Он не бывает другим. Он всегда поклонник. Первые люди такими были и мы. И мы поклонники. О чем это говорит? Это говорит о том, что наши сердца не пустые, как некоторые учат. Наши сердца переполнены. Наши сердца переполнены. И знаете, чем больше всего они переполнены? Чего больше всего в вашем и моем сердце? В наших сердцах больше всего нас самих. Ничего там больше нет, ничего нет там так много, как нас самих. Вот там нас вместе с нашими желаниями, чувствами и помышлениями очень-очень-очень-очень много. И все это случилось в один миг. Сначала так не было. Сначала в сердцах первых людей было много Бога. Их желания были с Ним связаны, их мысли были с Ним связаны, их чувства были с Ним связаны. Бог был предметом их радости и восхищения. И это было, как сегодня мы уже слышали, очень естественно, очень просто. Не надо было напрягаться, не было никаких препятствий. Их сердце, их мысли и желания текли к Богу живому. Льнули к Богу живому. Вот это они потеряли. Через это обольщение была потеря вот этого состояния. Я хочу немножко перескочить. Давайте мы прочитаем главный текст, из которого я хочу говорить сейчас. Матфея 4 глава, и многие из вас сразу же знают, о чем речь идет, что это за событие. 10 стих я прочитаю. «Тогда Иисус говорит ему», кому ему? «Отойди от меня, сатана». Совершенно верно. Дьяволу говорит. «Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи». Спустя несколько тысяч лет этот же змей встречается с Иисусом, так как встретился когда-то с Евой. И точно таким же образом, только в совершенно других условиях, не в райских, а в пустыне, после 40 дней поста, он подходит к Иисусу и начинает свое искушение, так как он искушал первых людей. Так как он искушал первых людей. Вот это было на предмет, за кем последуешь, кому служить будешь, кому будешь поклоняться. Он даже Сына Божия искушал на эту же тему, как и первых людей. Его главная цель – сбить человека с этого пути. И всех, кого он видит в человеческом теле, в том числе и Сына Божьего, он пытается его искушать. Он пытается его сбить с этого пути. Сбить с этого пути. Кому поклоняться, кому служить, кого любить, за кем следовать. За кем следовать. Мы уже касались и того вопроса, сколько может быть идолов? Можно ли их сосчитать? Думаю, очень трудно. Думаю, очень трудно. Ну, например, в индусов, в индуизме официально только 330 миллионов богов. И они для каждого находят какое-то объяснение. Ну, понятно, не один человек всеми ими увлечен. У каждого какие-то свои, в каких-то групп. Но их много. Их много, и много в наших сердцах много. Ну, не 330 миллионов, я надеюсь, но много. Кстати, Когда-то мы, когда учили в школе библейской проповеди и на душепопечении, эта тема была, и преподаватель нам раздал такие листочки. И там список возможных популярных распространенных идолов, которыми часто увлекаются сердца верующих. И там был приличный список, не знаю сколько. И один брат наш, искренний такой друг, сидит, читает, нам дали задание. Возьмите эти листки и поотмечайте, что вы за собой видите, где вы там видите собственных идолов. И такой мой ровесник, вот такого возраста человек, ну это было лет 10 назад, он сидит, пишет, все тихо сидят, сосредоточенно там отмечают, читают, вчитываются в этот список. И он так в полголоса в зале: ну, уже 10 насчитал. А преподаватель заулыбался, говорит: святой человек, только 10 насчитал. Мы даже до конца не знаем, к чему склонны наши сердца. И насколько они предательские по отношению к Богу. Насколько они легко убегают от Него. Насколько они ищут чего-то другого. Итак, все, что не Бог, может быть идолом. Все, что не Бог. То есть все сотворенное может быть идолом. И как я уже говорил, не только любовь к запретному, но любовь к хорошему тоже выражается в идолопоклонстве. Я хотел бы, чтобы мы немножко контекст посмотрели нашего текста в 4 главе, что происходит. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И на этот же предмет были искушаемы первые люди, и они не смогли устоять. И Писание называет вот эту часть похоть плоти, то есть сильное желание нашей плоти, нашего тела, страсти телесные, они являются большой проблемой для нас, людей, которые являются падшими грешниками в глазах Божиих и вообще по сути, по своей природе. И это очень важно понимать, что дьявол может искушать нас идолами такого характера, которые связаны с похотью плоти. Вы уже сегодня выражали некоторые. Я вот назову направление просто. Например, есть люди, которые поклоняются идолам за столом. Наслаждение пищей. И, между прочим, таких в мире больше, чем наркоманов, алкоголиков и им подобных, для которых пища является огромным наслаждением, и они пищу любят больше, чем Бога. И в Писании есть такие люди. Они описаны. Ну, например, вы можете вспомнить. Помните, как Исаак любил дичь? Божий человек так увлечен был этим. Он так любил дичь, что готов был отказаться от того, чтобы сделать то, что Бог ему повелел сделать. То есть он готов был благословлять сына, который благословлял его дичью, вместо Иакова, который не благословлял его дичью. И он готов был не благословить его, невзирая на то, что Бог повелел благословить его. Вы понимаете, куда, как далеко заходит? Я могу вам примеры другие приводить. В Библии не один Исаак такой. Там Илий, который любил, как жир на жертвеннике течет, и всматривался, и не просто так сыновья там бедокурили, а он их прикрывал, потому что на жаркое домой свежее мясо каждый день поступало. И вот эта страсть идолопоклонническая заставляла Божьего слугу так действовать. Все не просто так, друзья.
Мы как-то делим на то, что можно, что нельзя, можно, нельзя, можно, нельзя. Есть вещи, которые можно и много можно, если сердце в правильном расположении перед Богом. А если нет, вот там проблема, вот там проблема. Итак, наслаждение пищей, сексуальное удовольствие к этой похоти относится. Это комфорт, удобство, вот привязывают настолько, что люди ничего в жизни менять не хотят, боятся потерять комфорт и удовольствие, и удобство, которыми пользуются. Все простое, разве мы против? Разве нельзя пользоваться удобствами, обычными удобствами? Но если удобства от нас прячут Бога или не дают нам выполнить Его поручение, или лишают нас, например, права служить Богу, или забирают нас из служения, из поклонения, может быть, даже, вот, то это опасно, мы должны понимать. Ну, например, есть еще такая беда, которая связана с похотью плоти. Безопасность. И очень многие из нас страдают этим. Безопасность. Ну, как избежать опасности? Ну, например, что вы думаете о том, когда вы заболеваете? Может быть, есть среди нас такие, которые только в носе засвербило, уже быстрее скорую вызывают или бегут к врачу, быстрее к таблеткам и так дальше. Вы настолько сильно беспокоитесь о своем здоровье, вот, что вы просто трясетесь над этим. Вопрос безопасности. Ну, например, из Божьих людей Авраам, это был его идол. Он даже Сару сдал там, знаете, фараону так запросто, чтобы мне хорошо было. Он откровенно и говорит, он даже не прячет этого. Чтобы мне было хорошо, Сара, в гарем тебя. Я же носитель Божьего семени. Мне безопасность нужна. Безопасность. Ну, есть такая еще болезнь молодежная. Люблю кушать и лежать. Говорил один армянин знакомый. Люблю кушать и лежать. Если бы Господь дал мне миллион, я бы только кушал и Господа славил. Отдых, сон – такая страсть. И то, что в Библии сказано, 6 дней работай, 7-й отдыхай, с точностью да наоборот. 6 дней отдыхай, один хорошо поработал, надо отдохнуть. Понимаете, вот мы вот так любим себя и свою плоть готовы лелеять. И Божьи заповеди, и там призыв к трудолюбию, и все обещания благословений в результате этого. Все это не имеет никакого значения. Потому что сердце преклоняется перед этой страстью отдыха, покоя. Дайте мне то, что принесет мне радость, удовлетворение, покой. Не напрягайте меня. Молодежная эта тема. Потом берет его дьявол, святой город, и поставляет его на крыле храма и говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Это второе искушение. Это вторая группа идолов. Мы не сможем 330 миллионов индусских идолов перебрать там, изучить их. Но есть три направления, три больших группы. Первую, мы сказали, это связано с желаниями нашего тела, с этими страстями нашего тела. Тело хочет. Второе, чем дьявол искушает самого Иисуса, я это назову так, похоть величия. Похоть величия. Быть особенным, быть превознесенным, быть не таким, как все, быть значимым, быть любимым, быть, хочу быть тем, кем я не есть. Хочу летать. и ангелы, чтобы меня носили. Ну, не ангелы, пусть люди хотя, носят, хотя бы носили на руках. Пусть папа, мама носит, пусть бабушки, дедушки носят. Я видел человека в вашем возрасте, который проснуться утром не мог, уже в школу надо было идти. И бабушка, которой 80, становилась на колени и шнурки на обуви завязывала, потому что он не мог еще завязать. Носите меня на руках. Похоть величия, идолы величия, значимость, признание, слава, похвала. Между прочим, мы близко к нашей теме, теме служения, к теме служения. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. А вы задумывались когда-нибудь, как это дьявол берет Иисуса и на высокую гору? Что же с Иисусом произошло? Что тот взял его на крыло храма, теперь взял его куда-то еще, на высокую гору, причем на такую гору, откуда весь мир видать. Вы знаете такую гору, откуда весь мир видать? Ну, я не знаю, может, кто-то знает, подскажите, с какой горы весь мир видать? И все царства мира видать? И те, которые были до того, и которые были тогда, и которые будут еще. Где такая гора? Кто знает? Как это он берет Иисуса и ведет туда его, или берет его туда, куда он хочет? Что это за дела такие? Я тоже не скажу. Давайте будем думать. Это один из вопросов на потом. Хорошо. Так вот. Берет на высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если пав, поклонишься мне. Смотрите, до чего обнаглел. Он Творцу говорит: мне поклонись, падши поклонись, пусть все увидят, пусть это будет видимым действием твоим, падши мне поклонись. И все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Помните, Иисус еще раз эти слова сказал? Отойди от меня, сатана. Кому это он так вот врезал? Вот Петру как сатане влепил. Тоже интересно, почему. Тоже не буду говорить, некогда. После этого, кстати, оставляет его дьявол, и ангелы приступили и служили ему, Иисусу. Не сатане служили, Иисусу. Вот здесь скажу, почему он ушел уже. Весь арсенал исчерпал. Уже больше ничего не осталось. Поэтому, когда мы говорим об этих искушениях идольских, есть три группы. Еще раз. Похоть плоти, похоть величия и похоть очей. Больше ничего нет. Сюда входит 330 миллионов индусских идолов. И там еще миллиарды всех остальных народов. Так вот, может ли служение стать идолом? Если да, то как? Наверное, это не совсем относится вот прямо к нашему собранию и к тому, что конференция посвящена современным идолам. Я думаю, это мне как несовременному и дали тему такую несовременную. Если бы я проповедовал здесь перед людьми, которые, знаете, с головой посвящены уже в служение, вот тогда была бы тема. А так я борюсь с искушением, знаете, с каким? Я хочу вас звать к служению, а потом предупредить тихонько, что осторожно, там свои опасности. Потому что многие из вас упираются от этого, как только могут. Вот недавно одна молодая женщина, совсем юная, леди, подошла и говорит: хочу поговорить. И мы с ней разговаривали, и она проблемой делится. Она посещает небольшую церковь. Она, ну, приблизительно год назад вышла замуж. Ее муж был там молодежным лидером и много служил, тем более они живут рядом с молитвенным домом в небольшой церкви такой районной. Вот. Ну и пастор очень часто опирается на служение ее мужа, на то, что он много помогает пастору. И пастор начал выдвигать его как кандидата в диаконы. И она говорит: на меня такой ужас напал. А я говорю: а что ты так испугалась? Что случилось, что он там на войну его посылает или что там? Что произошло? Так это ж он и так с головой там, а что ж теперь будет? И я замечаю, что молодые люди в последнее время очень боятся этой темы вообще служения, страшно боятся. Как огня бояться, поэтому вам в этой сфере идолопоклонничество, возможно, не грозит. Если вы от служения, как от огня, бегите, и там нет ничего привлекательного. Ну, в принципе, я вам просто наперед скажу. Я вот в эти дни, когда готовился, перечитывал тексты, искал Писание, я вам скажу так, что есть или истинное служение, или ложное служение. Истинное служение как раз и отличается от ложного тем, что оно не может быть идолопоклонническим. Оно не идолопоклонническое. Мы об этом чуть позже поговорим и разберемся. Поэтому мы утверждаем, однозначно служение очень важно. Очень важно. Чрезвычайно важно. Это звучит в нашем тексте, в главном нашем тексте, который мы с самого начала прочитали. Что отвечает Иисус сатане на искушение? Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Причем Иисус цитирует второзаконие, Он цитирует слова из Ветхого Завета. Причем во второзаконии несколько раз это повторяется. Давайте мы послушаем. Второзаконие 10, 20, 21. «Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя». И Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. Вот Иисус сатане отвечает этим текстом, но Он говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. А давайте посмотрим здесь. Господа Бога твоего бойся. Господа Бога твоего бойся. Он утверждает, вот чем является истинное поклонение. Бояться Бога, по-особенному трепетать перед Ним, с большим уважением относиться к Нему. Смотрите, какими словами здесь во Второзаконии Моисей объясняет это. Он говорит: Ему одному служи. Перед этим мы услышали: Господа Бога твоего бойся. Но там важные слова: и к Нему прилепись. И к Нему прилепись. Вот это определяющие слова. В этом смысле это определяющие слова. И я хотел бы, чтобы мы именно на них обратили внимание. Господа бойся, к Нему прилепись, Его именем клянись, то есть перед Ним ходи всегда, помни, что ты в Его присутствии говоришь слова, даешь обещания и так дальше, ты полагаешься на Его имя, ты призываешь Его имя, Он везде тебя видит, везде слышит, ты в Его присутствии. Ты Его почитай, ты к Нему по-особенному относись. Итак, мы в Писании видим множество призывов и повелений, и все эти призывы к служению всем Господь, мы знаем из Писания, дал дары. В Вы знаете, что если вы верующие, если вы рождены свыше, у вас обязательно есть духовный дар. Дары предназначены для того, чтобы вы могли посвятить свою жизнь для служения Ему. И нет ни одного члена церкви, который не имел бы дара, и никто из тех, кто стал членом церкви, не может пройти мимо этой темы. Иначе вы, как братья говорили уже, профукаете жизнь. Бог дал вам новую жизнь, и с этой жизнью дал вам дары для того, чтобы посвятили вы себя Ему на служение. И это служение направлено на созидание Его церкви, Его царства на земле, распространение Евангелия на земле. Вы знаете свой дар, верующие братья и сестры? Вы знаете свой дар? Вы знаете, какой дар Господь вам подарил? Вы уверены в этом, что вы знаете? Или пока не знаете? Или пока не уверены? Это то, о чем вам нужно немедленно позаботиться и как можно быстрее. Позовите своих пасторов, пригласите в свою жизнь их и поговорите с ними на эти темы. Пусть они вам помогут разобраться, какой у вас дар, для чего Господь вас избрал и чем Он хочет наделить вас по-особенному, и как Он хочет благословить вас, и как употребить в служении. Такой Божий план, все призваны к служению. Всем Господь дал дары. Когда мы читаем 7 главу 1 Коринфянам, там вопросы семьи, брака, секса в браке, отношений, выхода замуж, женитьбы. В Коринфе разные были, скажем, такие интересные вещи в церкви. Вот. Некоторые считали, что теперь, когда уверовали, надо избавиться от семьи, чтобы служить Богу. Вот. Другие по-другому мыслили, наоборот, думали, надо теперь жениться, и что с этим делать, и как там, вот, и что делать там мужчине, женщине и все остальное. Ну, все это в 7 главе, первое послание к Коринфянам описано, но я не собираюсь сейчас разбирать 7 главу в подробностях, но там цель есть определенная этой главы. Она предназначена для того, чтобы люди поняли, для чего верующие люди, для чего Господь их, ну, вообще создал как верующих людей и объединил в общине, и что Он дает им особенное поручение, особое ожидание у Господа от них, что они должны быть посвящены служению. Когда Он пишет о семье, Он говорит, что замужняя женщина, как и женатый мужчина, они должны заботиться, и применяется там такое слово о мирском, но там говорится в положительном аспекте. Вот это тот случай, когда говорится в положительном аспекте, заботиться, раз есть семья, заботиться о вот этом временном, о семье, ты должен об этом заботиться, но при этом все равно там проходит вот эта нить, что вы с семьей служите. Но если у вас нет семьи, ну, например, у кого-то есть дар безбрачия, у кого-то нет. У тех, у кого есть дар безбрачия, то он дается для того, чтобы все ваше время было захвачено Христом, поклонением и служением. А если вы временно не замужем и не женаты, что вам делать? Настойчиво искать жениха в интернете, конечно. Не успокаивайтесь ни днем, ни ночью, пока не найдете. Бог вам дает время. У вас нет дара безбрачия, но дает время, чтобы это время было посвящено поклонению и служению. И чтобы не искушал вас другими вещами сатана. Мы так видим Писание, так видим Писание. Вот Господь нас этому учит. И Павел говорит, оставайтесь как я ради служения. Служение – это хорошо. Служение – это подражание Христу. Мы нуждаемся в таком подражании Христу. Но что мы имеем в виду, когда мы говорим о служении как об идоле? Точно не помню, но мне кажется, что блаженный Августин об этом сказал, что идолопоклонство – это перепутанная любовь. Понимаете, о чем речь идет? О том, что что когда второстепенные вещи стают главными, а главные стают второстепенными, вот перепутанная любовь – это идолопоклонство. И вот, вот здесь вот в служении, это в этой сфере очень, очень легко запутаться. Это хорошее дело служения, мы видим с Писания. К этому зовет нас Господь, зовут апостолы. Пример этому Христос, это дай аминь. Но при этом там злую шутку с нами может сыграть перепутанная любовь. И часто это происходит в нашей жизни. Как это происходит? Когда служение наше не ради Бога, когда мы активны в служении, когда мы много посвящаем времени, когда мы много трудимся, но это совсем не ради Бога. Вы скажете, а ради чего? Ну, просто ради статуса. Пастор. Особенно если вы живете, к примеру, в Южной Корее, там вся страна с почтением к пастору относится. К пастору? Ну, пастор? Что? Почет? Пропускают, чтят. В государстве чтят. Особый статус. Не перепутайте Северной Кореи. Там тоже у пасторов особый статус. Только в Божьих глазах. Это в Южной Корее так. Вот ради статуса, ради этого почета, ради особого уважения. Но не ради Бога. И эта нить очень тонко, глубоко в сердце. С этим трудно справиться. Между прочим, я разным людям задавал вопросы, давал анкеты. Ну, в частности, когда мы людей, служителей, готовим к рукоположению, даем анкеты. И в анкете есть вопрос. Где вы более всего уязвимы? Или что является вашим большим искушением? Мы даже помогли, чтобы там люди долго не искали. Есть, помните, вот такие вещи, как власть, слава, женщины и деньги. И это распространенные идолы, которые... Между прочим, идолы для чего они? Для того, чтобы дать нам покой, чтобы дать нам счастье. Мы не в Боге это ищем, а вот в этих разных сотворенных вещах. И вот вы знаете, что чаще всего при собеседовании и при заполнении анкеты братья отвечают «слава, слава, слава». То есть, становясь на этот путь служения, мы где-то живем в опасности претендовать на славу, которая принадлежит только ему одному. И это опасно. Это одна из причин, почему пасторы падают, и Бог это допускает. Почему иногда они ведут себя не совсем так, как вы бы хотели и представляли, как соответствует пастору себя вести. Бог почему-то допускает разочарование людям в пасторе. И это совсем неплохо. Это Бог допускает, чтобы вы были разочарованы в людях. А еще больше счастья, когда вы разочарованы в себе. Вот этой цели Бог достигает в нас. Когда главный идол нас подводит, «Я», большое наше «Я», идол величия, этим все болеют, кстати. Это болезнь для всех. С Эдема она идет. Я в центре. Вот, и все вокруг меня. Я великий. Я главный, я центральный. И вот когда вот этот я, большой идол, нас подводит, и мы разочарованы, это большое блаженство. Это большое счастье. Это Божья благодать. Вспоминайте в своей жизни, молодой, юной, были ли у вас такие мгновения или моменты, когда вы были глубоко разочарованы собой? Между прочим, это путь к исцелению от самопоклонства, от этого главного идола избавления. Так что вот статус, почет, уважение, признание, слава, деньги, мясо на жаркое, связи, принадлежность к чему-то великому, к знаменитостям каким-то, известным людям. Все это искушение служения. Все это идолы, которые часто кормят наше сердце. Это часть нашей борьбы, друзья. Вот это признание, уважение. И вот когда идет вот эта подмена, вот случаются такие самые сложные переживания в нашей жизни. Это по-разному выглядит. Я уже упоминал Илия. Изучите тему Валаама. Он так эту мзду любил неправедную, так любил деньги, так любил, так Писание и говорит именно, возлюбил мзду неправедную, что готов был, вопреки Богу, будучи Божьим пророком, проклясть Божий народ. То есть он Божий народ любил намного меньше, чем мзду неправедную, чем взятку. Проверяем свое сердце. За что мы продадим Божий народ? Иуда ящик носил, но с ним все понятно, он неверующим был. Или мясо на жаркое. Самсон, помните, да? Свои, скажем, вот, приоритеты, свои стремления. Коринфяне мы уже вспоминали. Вот смотрите, что мы читаем в такой книге интересной, как Малахи. Первая глава 6 стиха. «Сын чтит отца и раб господина своего». Это Бог говорит к своему народу. «А если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение передо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». То есть, я просто вам скажу, поклонение не очень важно. Ну, вот отношение. Поклонение не очень важно. Вот для вас поклонение с Божьим народом – это важно или не очень важно? Так вот, вот люди служения, в том числе и священники, они позволяли себе говорить, да, это чепуха, это не так важно. Это, ну, форму отбудем, все нормально. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя? Вот курица ногу сломала, вот, подарить начальнику ей. Или вот подобные вещи. Хромое, слепое, больное, на тебе, Господи. Тут не путалось во дворе там эта самая хромая курица или что-нибудь. Принесем Господу, подарим. Или там овца хромая. Вот. Тогда, когда Господь говорил, что лучшее, что поклонение связано с драгоценностью. Мое поклонение дорогим должно быть, драгоценным. Смотрите, что Господь говорит дальше. Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф? Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Лучше прекратите служение, лучше прекратите поклонение. То есть, если нет почитания Бога, первая заповедь, если мы не любим Бога, когда мы не любим Бога? Знаете, когда мы творение больше любим, чем Бога. Свято место пусто не бывает. Если мы не любим Бога, мы не любим Его потому, наше сердце к Нему не прилепляется, потому что оно к другому прилеплено. К чему-то другому. Но прежде всего к самому себе сильно прилеплено. Я себе в глазах моих очень драгоценный, очень большой, очень значимый. И вот сердце к этому большому прилипло, а Бог маленький. Он незначимый. Вот так вот в евреев служении происходит. И они игнорируют его служение. Они считают, что это поклонение не важно. Они приносят хромое, слепое. И так дальше. Вот что происходит с ними. Вы можете прочитать вообще это пророческое послание Малахии. Это последнее в Ветхом Завете. Послание для нас, людей, и мы должны дочитать до последнего слова. И последнее слово в этой книге знаете какое? Проклятие. Проблема идолопоклонства связана именно с этим. Вот когда мы любим хорошее вместо лучшего, Кажется, что же здесь плохого? Что же это? Нельзя? Разве нельзя? Разве нельзя? Можно. Ведь можно же. Все было бы так неплохо. Но знаете, когда сердце прилепляется к идолам, идолы приносят не благословение, а проклятие. Идолы приносят проклятие. И разрушается очень многое в нашей жизни. И отношения разрушаются, с Богом отношения разрушаются, служение разрушается, все с рук валится, потому что идол несет с собой проклятие. Несет с собой проклятие. Если мы служим Господу не ради Него самого, не ради Его величия, а ради себя самого, и уточняем себя разными вещами, вот тогда служение превращается в идолопоклонство. Второе, на что хочу обратить внимание, служение, в котором семья в пренебрежении. Ну, вы скажете, ну, нам это мало относится. Мы не женатые в большинстве своем. Хорошо. Ваше отношение к родителям. Вы не женатые, как вы относитесь к своим родителям? Как вы относитесь к своим родителям, например, сестры, девушки, как вы относитесь к своему отцу, точно так вы будете относиться к своему мужу. Братья, ребята, как вы относитесь к своей матери, так вы будете относиться к своим женам. Вы по-другому не сможете. И не питайте себя, это только когда вы, ну, в период влюбленности, когда вот этот биохимический процесс гормональный вот протекает, вот тогда вам кажется, что вы 13 главу 1 Коринфянам исполните. Но это не вечно, это проходит, быстро проходит. Влюбленность – это не любовь, быстро проходит. И тогда вступают другие в действие, скажем, факторы, какие – привычки, и как вы относились к матери, так вы будете относиться к жене. Так вот, помните, идолопоклонство – это перепутанная любовь, когда мы теряем из виду сначала Бога, а потом мы обязательно теряем из виду ближних, мы не способны служить родителям. Вот вы, как вы служите своим родителям сейчас? Вот, к примеру, я разговаривал как-то, ну, уже несколько лет назад, с одним молодым человеком, и говорю, какая сейчас в твоей жизни такая большая проблема, которая тебя беспокоит? Говорит, ну, отношения с родителями. Родители, вернее, мать с мамой, отца нет. Значит, с мамой она неверующая. А в чем проблема? О чем больше всего она, ну, упрекает тебя? Ну, говорит, ну, за деньги. А в смысле за деньги? Ну, она требует с меня денег, в смысле, говорю, требует, ну, на коммунальные там. И на... Я говорю, а что ты живешь дома и пользуешься всем, что там есть, и не даешь никаких денег, ходишь на работу, зарабатываешь? И ты говоришь, что мама к тебе придирается? Так ты пользуешься тем, что там есть все, и кто-то должен платить? А ты как хочешь, так деньги тратишь. Он так выслушал меня, говорит, ну вот давай принимаем решение. Приходишь домой, разговариваешь с матерью и просишь, чтобы она показала тебе книжки все, вот, которые там платежи. Вот вода, тепло, газ, что там еще, электрика. Вот пусть книжки выложит. И выбери себе, по крайней мере, одну. И скажи, мама, с этого дня по этой книжке плачу я. Я говорю, ты после себя иногда посуду моешь? Нет. А кто моет? Мама, сестра. Я говорю, ты хочешь, чтобы были хорошие отношения, тебя уважали как христианина, а не дома, неверующие твои близкие родственники? Вот это все серьезно, друзья. Это не думайте, что... Это опять же, по сути дела, все наши грехи, они связаны с идолопоклонством. Вы скажете, как? Ну, просто вот заповеди возьмите и пройдитесь по ним. Например, украл. Ну что, это идолопоклонство? Да, прямое идолопоклонство. Бог решил, что эта вещь должна принадлежать вот этому человеку. А ты решил, что она должна принадлежать тебе. Кто тогда Бог? Ты или Бог? А если не украл, а десятую нарушаю постоянно, вот девушки, парни, завидуем, желаем чужого, чужую барышню желаем, в сердце желаем, ничего еще не стырили, но в сердце уже решили, неправильно Бог распорядился, эта игрушка мне должна принадлежать. Это все идолопоклонство. Все идолопоклоннические желания, которые захватывают наше сердце. Поэтому эти вопросы, как мы служим у себя дома, как у нас развиваются отношения с ближними. И то, что я вам вначале говорил, это часть моей большой глупости. И часто у мужчин есть искушение быть господами, и ожидать, что только нам должны служить наши домашние. Ребята молодые, сейчас откажитесь от этой глупости, как можно раньше. Я бы сейчас очень много заплатил бы, если бы кто-то 40 лет назад мне об этом сказал, и научил, и наставил, и настоял, и потренировал меня в этих вещах. Итак, первое – служение, но не ради Бога. Служение Богу, но не ради Бога. Или служение, в котором перепутанная любовь. Само служение, много движений, много всего интересного, много людей, много активностей. Но там ближним нет места. И Бог нас обличает в этом, друзья. Третье. Служение без любви к людям. Начало 13 главы 1 Коринфянам. Помните? И тело отдам на сожжение, и говорю языками даже ангельскими, и что там еще делаю? Прочитайте первых три стиха. Все на высшем уровне. Но если я делаю, но любви не имею, любви к тем, кому я служу, то там сказано, я ничто. Тогда я ничто. Если дарами обладаю особенными, если делаю все очень самоотверженно и даже сгореть готов в этом служении, но если я не люблю людей, люблю – это не чувство влюбленности, вы понимаете, а посвященность этим людям и стремление к тому, чтобы Божья любовь проявилась во всех действиях наших, так как учит Писание, это очень важно. Поэтому служение без любви к людям – тоже идолопоклонство, мы служим тогда себе. Поэтому какова наша борьба, друзья? В Писании много всяких ситуаций описано. И там Писание помогает нам встретиться с очень важными библейскими людьми. И все они были не Иисус Христос. И все они нуждались в благодати, как и мы с вами нуждаемся сейчас, в данный момент, каждый из нас. Помните Самуила? Он был одним из самых больших праведников. Он и закончил с хорошей репутацией. У него нет того, за что его осуждают, или где можно было бы проповедовать о каких-то неправильных вещах в его жизни. Но, к сожалению, он не сумел вложиться в семью. Его дети не смогли повторять путь своего отца, хороший путь. То же самое касается Давида. И часть бунта Авессалома, это связано с этим. Некогда просто на этом останавливаться. Так как же должно быть, друзья? Как же должно быть, вы скажете? Что же это такое? О чем нам здесь хотят сказать? Везде идолы, их множество. Справиться с ними невозможно, потому что это часть нашего естества. Вот часть нашего греховного естества – это склонность к идолопоклонству, непрекращаемуся. Нам нравится творение, нам нравится видимое больше, чем невидимое. Нас увлекает больше видимое. Но смотрите, в чем ответ? В чем ответ? Что говорит Иисус? Смотрите, что Он отвечает змею, что Он отвечает сатане. Он говорит: Господу Богу твоему. Вот вы здесь в зале, Бог, о котором вы знаете из Писания, это ваш Бог. Вы сами себе честно можете ответить: это ваш Бог. У меня был этот опыт. Я вырос на церковной лавочке. Мои родители верующие. Я несколько раз публично покаялся. Выходил, имею в виду, на сцену с покаянием. Я принял крещение и активно служил, и был молодежным лидером и известным молодым проповедником. Но 7 лет после крещения, 7 лет, я не знал, Бог не был моим. Я не был в нем уверен. Я не мог его назвать моим. Я не имел уверенности в том, что он меня принял, что он пришел в мою жизнь и включил там свет. Знаете ли вы, можете ли вы ответить сегодня себе в сердце: Бог, о котором здесь проповедуется, вечный Бог и Его Сын Иисус Христос, это мой Бог. Это мой Бог. Это мой Бог. Это мой Бог. Господу Богу твоему поклоняйся. Бога бойся, Его чти, пред Ним трепещи, им наслаждайся, радуйся, с радостью с Ним общайся, разговаривай с Ним. То есть поклоняйся, поклоняйся. Ему поклоняйся и Ему одному служи. Вот здесь и этот баланс. Если наше сердце захвачено Богом, и мы Ему по-настоящему поклоняемся, наше поклонение не мучительное, не тягостное, коли вже воно закончиться, це все, те собрання, а ми способні наслаждатися їм, і наше серце здесь, коли Он захватывает наше сознание, наш разум, і це даже отражається на наших чувствах, тогда служение не буде ідольським. Тогда служение не буде ідольським. Поклонение является основой служения. Поклоняйся и служи. И это не один раз в Писании. Когда Он сам дороже, чем Его дары для нас, вот тогда будет истинным наше служение. Когда мы это делаем ради Него, но не ради себя, не ради почести и славы, не ради денег, не ради уважение, не ради признания, не ради жаркого, свежего. Служение, настоящее служение, отражение смиренного характера. Уподобляться Христу в этом мы можем. Служение невозможно без послушания. Посмотрите перед этим большим искушением, которым сатана искушает Иисуса. Он не подчиняется Ему, Он признает абсолютный авторитет Отца над собой и подчиняется этому. Служение связано с жертвой. Иисус пришел, чтобы послужить и отдать жизнь свою ради искупления многих. Это в Писании мы видим. Служение невозможно без любви. Это то, что передает нам вот это истинное служение, которое исходит из сердца истинного поклонника. Что же нам делать теперь? В чем наша надежда, когда Бог обличает нас, и мы видим полно несоответствия? Вот недавно разговор с одной женщиной, которая сильное такое падение пережила. И сейчас она в процессе такого восстановления, приближения к Богу. Она с 14 лет была активна в служении. И талантливая, там, музыкант, певец, там, дирижер и так дальше. Училась в каких-то школах библейских и так дальше. И она теперь, после того, как глубоко упала, она говорит: все это было просто ради меня, любимой. Я Господа не знала. Что мы можем говорить сами своему сердцу сейчас, в данный момент? На что наша надежда? в чем Евангелие, как, какой выход сейчас, потому что мы так все приуныли, нас придавило, какой выход. Я возвращаюсь к моему вопросу. Почему Иисус разрешил дьяволу поднимать его на крыло храма, вести его на гору великую, откуда видать все царства мира? Почему это происходило? Иисус, ты что делаешь? Ты разрешил дьяволу поднимать тебя на высокую гору? Для этого есть одна единственная причина. Он дал ему право искушать его всеми возможными искушениями для того, чтобы в этой битве победить его и чтобы его совершенная победа, его совершенная праведность, добытая такой большой борьбой, была вменена и мне, и вам. Это наша надежда. Это то, на что мы можем положиться и уповать. Потому что постоянно мы видим, когда свет Божий проникает в наши сердца, и когда мы слышим Слово Божие, когда мы его читаем, оно обличительно для нас. Иногда это обличение как плита наваливается на нас. Тем более мы видим, что происходит в нашей жизни. Если бы не Иисус, если бы не Его совершенная праведность, если бы не Его победа в этом большом искушении, в этой большой борьбе против идолопоклонства, у нас не было бы надежды. Но благодаря Иисусу, мы с вами здесь. И наши имена записаны на небесах. Он заработал для нас праведность. Он заработал для нас принятие. Он заработал для нас признание. Он сказал, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Аминь.